Глава 5, в которой герой и его спутники вступают в тяжелый бой с чудовищами, и в которой Ори обращает внимание Волкова на то, что тот не замечает очевидного. Ори ошибся. Добрались мы до Бакина, обозначающего начало опасной зоны, примерно к полудню. Да и Бакин не слишком нужен был. Здесь бы и совсем дурак понял, что дурное болото близко. Постепенно понижавшийся берег опустился почти на уровень воды, а затем его быстро затянуло непроглядным туманом. Постепенно туман наполз на блестящую поверхность реки почти до ее середины, навис сверху мутной дымкой, закрывая небо и превращая солнечный день в пасмурный. Похоже, это было скорее на ранние сумерки. Про местную нечисть я знал больше в теории. Плавать мне раньше в этих местах не доводилось. Такая обстановка была для меня внове. Признаться, я сам не ожидал, что все это будет настолько гнетущим, хоть мне немало рассказывали про это место. Впрочем, помнил я и о том, что днем сюда проходят здесь чаще всего без происшествий. Ночью, правда, сюда вообще никто не суется. Ори, вцепившись в штурвал, вел баржу от одного буя к другому, покачивающемуся на мелкой волне и побрякивающему колокольчиком. Цепь этих оранжевых конусов обозначала правую границу фарватера. Заходить за ним совсем не рекомендовалось. Дальше туман резко сгущался, и потеряться в нем можно было без всякого напряжения. И теряются у дурного болота обычно безвозвратно. Хотя вру, иногда возвращаются, но таким возвращением совсем никто не рад. Это чаще всего. Чем дальше в туман, тем глуше становились звуки, вязли в нем, будто в вате. Левый берег проглядывал сквозь дымку темной полосой, а по правому борту видимость была 30 метров, и то в лучшем случае. Если что кинется из тумана, то с пулеметом среагировать не успею. Поэтому я от Максима отодвинулся и половчей перехватил вампирский дробовик, заряженный на этот раз обычной картечью. Маше тоже было не по себе. Она кусала губы, нервно оглядывалась. Сначала я хотел загнать ее в каюту, но все же не стал. Не уйдет, не тот характер, да и пригодится она может со своим колдовством. Даже Ларри выглядела напряженной, что для нее вообще не характерно. Обычно вид у демонессы расслабленный и немного дурашливый в любых обстоятельствах.
«Муторно на душе что-то», — пробормотал Балин.
«Мне тоже», — согласился я. «Давай к рубке поближе переберемся. Если кто сунется, будем шкипера с тыла прикрывать». Гном кивнул и молча переместился к рубке. Я последовал за ним.
«А нам куда?»
— спросила Маша. «К спуску в трюм. Если кто полезет, бейте со всех стволов, а потом ныряйте вниз. Понятно?» — негромко пробормотал я.
«Хорошо»,
— согласилась колдунья. И впрямь что-то муторно. И взгляд ощущаю все время, голодный и злой, но какой-то несфокусированный. Непонятно откуда и даже непонятно на кого. Как будто просто накрыло нас не туманом, а облаком концентрированной злобы. Мурашки по спине вперегонки бегают, и волосы шевелятся на затылке самопроизвольно. Но все шло тихо. Судовой дизель равномерно молотил под палубой, вода плескалась в борта, туман обтекал нас с двух сторон, как бы расступаясь вокруг баржи и смыкаясь за кормой. Словно кто-то перед нами занавес раздвигает и задвигает его позади. Что-то сильно плеснуло возле самого борта. Все подскочили от неожиданности.
«Что это?» —
нервно спросила Маша.
«Мало ли!»
— пожал плечами Балин.
«Может, и рыба. Рыбы в Уларе прорва».
«Хрена лысого эта рыба!» — процедил я. «Рыба к фарватеру здесь близко не подходит. Вся под берегом. Страшно тут рыбе. Любая живая тварь зло чует». С этими словами я чуть приподнял стволы ружья. Этого оказалось достаточно для всех. Балин с двойным щелчком откинул курки своего огрызка, и даже Ори в рубке поступил точно так же, хоть на первый взгляд к разговору не прислушивался.
«А что это в таком случае?»
— спросила Маша, перейдя на шепот. «Местный обитатель. Нечисть какая-то».
«Нападут?»
— заметно испугалась она. «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Могут». Плеск повторился, теперь уже с другой стороны, и вроде бы даже ближе к борту. Балин шагнул было в ту сторону, чтобы посмотреть, кто там плещется, но я за рукав оттащил его обратно. «К бортам не приближаться!» — громко сказал я, чтобы все слышали. «Много местных тварей кидаются прямо из воды на тех, кого увидят. Держаться середины палубы!» Палуба на барже широкая, 5 метров. Место есть, где разместиться, тем более, что с тыла нас рубка прикрывает. Ох, чует мое сердце, что неспроста все это. «Если из воды что полезет, дайте сначала высунуться, а уж потом стреляйте», — продолжал я командовать. «А то у нас перезарядка не быстрая».
«Понял»,
— буркнул Балин. Снова плеск воды, затем еще один. С двух уже сторон. Точно кто-то увязался за нами, о чем я всех и оповестил. А затем справа от меня в борт вцепились две когтистые, скользкие темно-зеленые лапы, по форме удивительно напоминающие человеческие руки, разве что поменьше. И еще через секунду на борту оказалась рогатая зубастая жаба с глазами, светящимися красным. Ну, почти жаба. По крайней мере, пасть по пропорциям очень похожа. Только с коротким хвостом, с гребнем и шеей подлиннее. Скользкая, бородавчатая, с густыми слюнями, капающими из зубастой пасти. Небольшие черные рога, направленные вперед. Распахнула пасть, усаженную длинными тонкими зубами, и поймала ею заряд картечи, влетевший через глотку прямо в голову и вырвавший затылок твари. Жабу швырнула за борт, но на палубу выскочили сразу 3 одновременно. 2 были у самой кормы и длинными прыжками сократили расстояние, приземлившись на доски с влажным хлюпаньем. А еще одна выскочила слева, успела завизжать на невероятной ноте, вгрызаясь в мозг зубьями циркулярной пилы по металлу, но визг мгновенно прервался резким свистом и ударом. Ларри просто разрубила ее пополам своим латигом. Слева дуплетом бабахнул Балин. Голова одной из жаб разлетелась кровавыми брызгами. А по второй ударили одновременно я из заряженного ствола и Маша из правой ладони. В результате я промахнулся. Удар силы отбросил тварь 5 метров назад, перевернув через голову. А еще 2 жабы разом выскочили на борт со стороны Ларри. И сразу же еще одна с моей стороны, справа. Да они всерьез намерены нами пообедать. Не успевая перезарядить ружье, я его просто отпустил, и оно качнулось у меня на плече на ременной петле, а сам выхватил револьвер, всадил пулю в жабу с моей стороны, затем поймал в прицел вторую слева, но она успела прыгнуть в нашу сторону и попала под секиру Балина, раскроившую ей череп и вонзившуюся в палубу. Опять мелькнул раздвоенный латик демонессы, раздался визг, а с той стороны на доске брызнула бурой кровью. «Ничего, пока держимся», — подумалось мне, — но я мысленно же обозвал себя, добавив «пока это пока, не сглазить бы».
«Впереди!» —
заорал Ори, и одновременно из рубки донесся грохот ружейного выстрела. Я не удержался, заглянул туда. В воздухе расплывалось облако порохового дыма, а рама смотрового окна в рубке была перемазана кровью. «Это ничего, с той стороны так просто не пролезешь. Такие баржи, как эта...» Не дураки строили. Рубка здесь вообще пуленепробиваемая. Никакая жаба не пролезет. А вот заскочить с той стороны и попытаться подобраться к нам вдоль борта — это пожалуйста, это запросто. Я успел перезарядить двустволку, вбив 2 толстых патрона в стволы и был готов принять на палубе следующих гостей. Но пока было тихо. Хоть я готов был свою голову прозакладывать против чего угодно, ничто еще не закончилось. Про этих жаб, речных импов, известно было то, что смерти они не боятся, а производит их старшая особь-матка, которая тоже крутится где-то здесь, под водой, и которой таких еще наделать, если этих перебьют, ничего не стоит. «Балин, динамит давай!» — крикнул я. «Надо их матку гнать наверх!» Ждать у моря погоды тоже не годится. Лучший способ защиты — это нападение, вот и попробуем к нему прибегнуть. А сразу матку ничем не выгонишь, пока несколько ее потомков не уничтожишь. Так, по крайней мере, все мои книги говорят. Я выдернул цилиндрическую шашку взрывчатки из кармана, поймал зубами хвостик бечевки, торчащий из запала, и рванул его зубами. Треснуло, зашипело, как от зажженной спички. Из огрызка шнура, похожего на окурок папиросы, повалил дым, струйкой брызнули искры. Посчитав до четырех про себя, одновременно молясь, чтобы запал был небракованным, я, размахнувшись, метнул шашку за борт. И через пару секунд глухо там бухнуло, а поверхность воды вспухла большим пузырем. Гидравлический удар мягким молотом ударил в борт баржи и почти одновременно рвануло с другого борта. Балин тоже ненамного отстал. А я уже рвал бечевку из запала следующего заряда динамита. Из воды опять выскочила жаба, умудрившись перелететь через борт и упасть мне прямо под ноги. Я едва успел отпрыгнуть назад, когда острые, как иглы, зубы со стуком сомкнулись в том месте, где только что было мое колено. Устоять на ногах не получилось, поэтому и выстрелить я не успел. Из распахнувшейся пасти вылетел хлыстом длинный язык, подсек меня сразу под обе щиколотки, а затем тварь резким движением головы выдернула ноги из-под меня. Я рухнул навзничь, роняя ружье и хватаясь опять за кобуру. Краем глаза я увидел, как на левом борту оказались еще две твари одновременно, отвлекая бросившихся было мне на помощь Балина и Ларри. Сильный рывок заставил заскользить меня по доскам палубы на спине, и я едва успел вцепиться руками в проем двери в рубку, иначе мои спутанные ноги уже исчезли бы в жабьей пасти. Силы у чудовища было с избытком, даром, что она раза в два меньше меня. Спасла меня Маша, выпустившая из ладони сверкающую, ветвящуюся молнию. Треснула разрядом, запахло одновременно озоном и гарью. Жаба дернулась и отлетела назад, волоча мгновенно ослабший и соскользнувший с моих ног язык за собой. А затем в нее угодил дуплет картечи из дверей рубки. Это уже Ори помог, вмешался в заваруху. Я перекатился, схватил как последнюю надежду выроненное ружье, встал на колено. Балин с Ларри еще отбивались, твари словно ускорились, даже Латик, вертевшийся в воздухе, не мог попасть по уворачивающейся жабе. Она отскочила в сторону, разрывая дистанцию, оказавшись на корме баржи. Вторая же, совершив невероятный прыжок с места, заскочила на крышу рубки, выстрелила оттуда в увернувшуюся Ларри языком, но все же попала под раздвоенный хвост Латига, раскроивший ей череп. Маша подхватила с палубы бесполезно валяющийся таран и дважды выстрелила в сидящую на корме жабу, ни разу не попав, но заставив ее прыгнуть за борт. «Где матка?» Драка пошла во всю ширь. «Теперь она обязательно должна появиться. Или те, кто книжки пишет про монстров, ни черта в них не понимают». Матка оказалась совсем не похожей на своих питомцев. Больше всего она напоминала длинную ящерицу с широкой, как раскрытый чемодан, башкой и гребнем вдоль всей спины и с жуткими когтями, под которыми беспомощно крошился деревянный планшир. Она появилась из воды совершенно бесшумно, выскочив до того места, где у нее должен быть пояс, и, опершись передними лапами на борт, заваливая широкую увесистую баржу в крен. Сверкающие каминными углями глаза уставились на нас, сгрудившихся возле рубки. Даже частично показавшись из воды, она нависала над нами сверху. «Маша, щит!» — заорал я, сделав это своевременно. Едва перед нами возникла искрящаяся полусфера, как ящер выбросил из пасти облако зеленой слизи, осевшей на невидимой сфере и стекшей вниз. Доски палубы в том месте, куда упали капли, зашипели и задымились. «Щит!» — вновь крикнул я, и сфера, мигнув, рассыпалась искрами. А я влепил в морду ящера картечью из двух стволов, дуплетом, так, что у меня чуть не вывернуло плечо. Две порции картечи с такого расстояния — не шутка. Голова матки откинулась под страшным ударом, брызнула бурой кровью, облаком повисшей в воздухе. Тварь чуть не сорвало с борта, но глубоко впившиеся в дерево когти удержали ее на месте. Но удержали только для того, чтобы выхватившая у Маши помповик Ларри начала всаживать в грудь и шею заряд за зарядом рвущие мышцы и жилы, вырывающие куски зеленой плоти. Таран подпрыгивал при каждом выстреле, плевался огнем и пять раз подряд честно рванул свистящими кусками свинца осклизлую плоть твари. Бабахнул дуплет из двустволки Балина, но точку поставили все же не они, а штуцер старейшина Рари, с которым высунулся из рубки Ори кулак. Ори вскинул свою двустволку пугающего калибра, утопил крючок и... Я оглох на левое ухо, а длинный пучок пламени вырвался сначала из верхнего, а затем через пару секунд из нижнего ствола. И второй выстрел был уже лишним. Монстра сбила с баржи и швырнула в воду уже первым попаданием. Удар пули 600-го калибра весом 60 граммов дракона на задницу усаживает, не то что матку речных импов. Вторая пуля ударила молотом в уже неподвижное тело, покачивавшееся на волне и медленно погружающееся, выбив фонтан воды и крови, перевернув тушу и закружив в медленном водовороте.
«Все, что ли?»
— спросила Ларри, быстро заталкивая патроны в помповик. «Все», — ответил я, переламывая стволы вампирки.
«Уверен? А мелочь?»
— спросила уже Маша, тяжело дыша. «Матку убили. Мелочь сейчас сама помрет. Они друг без друга не живут», — ответил я, запихивая патроны.
«Точно, я в книжке читал», — подтвердил стоящий в дверях Ори, воинственно держащий свой убийственный, но разряженный штуцер наперевес. «Дальше спокойно пойдем. Импы даже нечисть вокруг распугать должны были».
«Точно», —
на всякий случай переспросила меня Маша. «Точно», — кивнул я. «Они всех подряд жрут. Другая нечисть им тоже годится, так что дальше спокойно пойти должны. Но до выхода из тумана все равно никому не расслабляться».
«Расслабишься тут»,
— к моему удивлению заявила до сей поры бесстрашная Ларри. Машу, слегка утомленную, я отправил в купеческую каюту отдыхать. Балин ушел к дизелю, а мы с Ларри остались караулить на палубе. А заодно помыли ее из шланга, сгоняя за борт сильной струей речной воды кровь, ошметки грязно-зеленой плоти и куски каких-то непонятных костей. Досталось импам все же неплохо. Пришлось даже на крышу рубки лезть, где Ларри своим кнутом разрубила череп одной из тварей. Ружья из рук не выпускали, а я мысленно отметил, что лучше коротких двустволок 10-го калибра для такого боя еще никто ничего не придумал. Хоть с каждого ствола поочередно бей. Мало один хрен не кажется, а хоть дуплетом, тогда вообще, как тур-ящер пробежал. Однако дальнейший путь мимо дурного болота прошел почти спокойно. Один раз из тумана над головой вылетела непонятная тварь, напоминающая лысую уродливую обезьяну с кожистыми перепончатыми крыльями, но нападать не стала. Лишь завыла истошно, замахала крыльями, гоняя клубы густого, как кисель тумана, и исчезла в нем, зависшим над нами сплошной серой пеленой. А вскоре и крик затих. Несколько раз замечали длинную скользкую черную спину какой-то большой подводной твари, время от времени поднимавшейся к самой поверхности, но нападать на нас она не стала, да и намерения такого не проявляла. Возможно, даже это была не нечисть, а некий водяной монстр такого калибра, что ему никуда лезть не страшно. Драконы те же, тоже с нечистью ничего общего не имеют, а заодно ее в упор не замечают. Через пару часов дурное болото осталось позади. Как-то моментально просветлело. Сначала пробилось, а потом засветило во всю мощь солнца, веселя душу и согревая дрожащее от непонятного озноба тело. А перед нами опять раскинулась во всю свою почти километровую ширину река Улар. Великие здесь реки. В старом мире таких и не было, если книгам верить. Точнее, было, но уже в низовьях, а реки в здешнем и нижнем своем течении уже на моря похожи. Дальше Ларри завалилась на корме загорать, убив меня окончательно белизной кожи и совершенством форм. И чего загорать, если загара нет и даже обгореть не получится? А я ушел в рубку Кори, благо для двоих там места хватало вполне. Даже два высоких вращающихся стула имелись. «Ну что, как посудина?» — спросил я нашего шкипера.
— Ах, хорошая! — степенно заявил тот. — Так и ходил бы на такой. От верха до низа великой.
— Лучше, чем грузовик, — подколол я.
— Грузовик — особая статья. А баржа — особая статья,
— ответил гном, переиначив, сам того не зная, фразу исторической личности с нашей исторической родины.
— На грузовике такого степенства в поездке нет, да и товара на нем поменьше везешь. Была бы баржа твоя, напросился бы с тобой годик-другой поработать. У меня 2 года большой жизни не израсходованы. Смотри, на слове поймаю. Будто у тебя баржа есть, — усмехнулся в бороду Ори. Если Пантелея своего выловлю и премии подобающие получу, куплю баржу и полевик пассажирский.
— Машина-то тебе зачем?
— не понял гном.
— У тебя же полуторка, зверь-машина. Что может быть лучше-то?
— Полевик на палубу загнать и укрыться без проблем. — Понял, борода?
— А, ножки лень топтать там, куда приедешь,
— съехидничал в ответ Ори.
— Но мысля здоровая. Весу в нем всего ничего. Загнать по мосткам не проблема. А ездить всегда лучше, чем ходить. Недорого и 4 везет. Все уместимся.
— Все? — удивился я. — Ты это о чем?
— Будет у тебя баржа, наймусь в шкипера однозначно. Очень пока такая жизнь по мне. А водить, как я, ты в жизни не сумеешь. А еще колдунья и эта демоница голая.
Демоница, положим, голая только наполовину. Встал я на защиту справедливости, хоть то, что на ней осталось, название одежды никак претендовать не могло. А потом она со мной временно, на этот раз только. Надеюсь, что Маша останется, очень хорошо с колдуньей на охоте, но даже не спрашивал пока.
— А ты спроси,
— посоветовал Ори.
— Девка на тебя такими глазами смотрит, а ты не спрашивал.
— Это какими? — удивился я.
— А такими, влюбленными. Не видел, как она защищать тебя кинулась, когда тебя жаба потащила.
— Можно подумать, что если бы тебя потащила, то она не кинулась бы, — усомнился я.
— Кинулась бы, — кивнул гном, — но не с таким лицом. Приглядись, короче, а то на демоницу распутную все таращишься, а колдунья девочка скромная, на глаза не лезет, не то что это.
Ори ткнул пальцем в сторону кормы. Но тон его, несмотря на текст речи, был скорее сожалеющим. Вот оно как. И тут природные тифлинговские чары прокатились. Однако речь степенного гнома в защиту высокого чувства заставила меня задуматься. Я еще не забыл первоначального недружелюбия Маши, вот до сих пор стараюсь дистанцию держать, чтобы ее не напрягать. А если задуматься, да недавнее повспоминать, то как бы смысл такого моего поведения теряется вовсе. Нет никакого смысла, в общем. А Маша мне нравится. А кому она может не понравиться? И красивая, и умная, и молодая. Странно, однако я эдаких влюбленных взглядов не заметил. На меня это не похоже. А не врет ли мне часом Ори? В издевательских, например, целях. Ладно, не буду дурака изображать и у него выспрашивать. Попробую сам присмотреться. Может, и вправду говорят, что в последнюю очередь видишь то, что под носом. Да, кстати, чуть не забыл. Я вышел из рубки и пошел в трюм, в каюту, чтобы достать из рюкзака сыскной ордер и ордер арестный. Надо бы Ори с Балином в бумагу вписать, чтобы завтра проблем и вопросов меньше было, если на своих наткнемся. А мы на них наткнемся наверняка».